Возвестишь утрату. Благодарю тебя, благодарю тебя. А теперь откроем наши Библии. Книга Бытие, глава 8, стих 15 и ниже. «И сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою от всякой плоти, и из птиц, и из котов, и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли, сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И благословил, 9 глава, читаю дальше, Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные. Все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, даю вам все. Только плоти с душою ее и с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним. Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. И со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле». До сего места пока. Итак, Ной вышел из ковчега. Мы уже касались этого места, но теперь мы коснемся того, что Ною были известны способы служения Богу. Он знал, как нужно построить жертвенник. И он знал, какие животные чистые и какие нечистые. И он принес из всех чистых животных Богу во всесожжение. И написано, Бог обонял приятное благоухание и воскорбел в сердце своем. И сказал, что не буду более проклинать всю землю за человека, потому что помышление сердца человеческого от юности зло. Что это нам говорит? То есть, что Бог мог обонять? Что там было такое приятное? Почему оно, это было ему приятно, всесожжение? У пророка Исаии он говорит, пью ли я кровь козлов, овнов, все животные на горах предо мною. Разумеется, нет. Но что-то было там приятное. Видите ли, Бог еще тогда в этих животных видел Сына Своего Иисуса. Он видел невинную, чистую жертву. И когда Ной принес, Ной знал, что он делал, он имел откровение, которое передал ему в свое время Адам и которое потом передал Енох. Он имел это откровение, он ходил пред Богом, он обрел благодать. Благодать — это как раз то, что Бог прощает. Он говорит: я не буду более истреблять людей, то есть всех людей, всякую плоть. Когда я увижу радугу в облаке, когда ее наведу, радуга — это всегда является символом милости и благодати. Незаслуженное прощение, незаслуженный дар. И Бог всегда его видит, когда мы прибегаем к Нему. Он не видит, когда над этим миром нависла опасность, Его приговор произнесен над этим миром. Как тогда Бог произнес приговор над миром, и Он привел его в исполнение, точно сейчас так же. Слово Божие говорит, что и эти небеса и земля, содержимое тем же словом, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Но вот в этом приговоре существует радуга. И кто ее воспримет? Ведь не все стоят под этой радугой. Ангел благовестил Марии такие слова, что он спасет, то есть младенец, который должен родиться от тебя, спасет людей своих от грехов их. Кто это свои люди? Мы неоднократно говорили, что свои люди — это те, которые принимают спасение даром, по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Вот кто эти люди. Это те, которые умеют принимать. И мы не заслужили этого спасения. Но тем не менее, это незаслуженный дар. Почему Бог смотрит на эту радугу? Он видит над нами радугу, когда мы приходим к Нему. Приходим грешниками. Приговор произнесен над всеми. Но мы находим благодать в этом сиянии радуги. Сегодня мир уже не боится потопа и не боится дождя. Они привыкли, в общем-то, к дождю. И даже дождь называется благословением. Но только мы забываем, что божественные благословения имеют обратную сторону, сторону суда. Многие христиане не хотят слышать о суде. Мир не хочет слышать о суде. Но любое благословение Божие, когда-либо данное народу своему, это благословение практически суда. Но суда, который отсрачивается, то есть отодвигается только по той простой причине, что существует радуга, что существуют невинные животные, чистые, которые принесены в жертву. И Бог обонял приятное благоухание, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Как никогда в эти последние дни силою Духа Святого Бог будет спасать тех людей, которые смогут принимать оправдание даром. И наипаче, в первую очередь, апостол Иоанн обращается не к людям, которые в мире и которые не родились свыше. «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, который умер за грехи наши, и не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. Дети мои, пишу вам». В первую очередь, слово «прощение» обращается к детям, а потом только к миру. И не только нам, но и мир, но в первую очередь нам. Дело в том, что нет из нас людей, которые бы сразу стали совершенными, и нет среди нас людей, которые бы, стремясь к святости и к чистоте, именно в своих стремлениях не согрешали. Потому что в самых лучших, умах, в самых лучших стремлениях человека к святости есть грех. Он таится там. И только благодаря радуге, благодаря чистому животному, принесенному во всесожжение на Голгофской вершине, агнец закланный, прежде создания мира, и вот здесь начались эти прообразы для нас. Видите ли, ноги они спасли. Он поставил завет с ним, он поставил с его сыновьями. Мы далее будем рассматривать, что сыновья его потом отошли от него. Мы сыны его. но не все. Вот как раз те, которые не отошли от Него, те, которые могут прибегать к Нему, сила этой радуги юридически действует на них. Они могут принимать оправдание даром. Вы знаете, где-то, быть может, лет 15 назад, 20, я понимал эту истину, точно так же, как сейчас я ее проповедую вам. И когда я обращался к вождям народа Божьего и говорил, почему такая жестокость по отношению к детям Божьим, и почему такая милость к миру, я видел, что человека из мира принимают с распростертыми объятиями, не спрашивая его, сколько женщин он имел и сколько мужчин она имела, не спрашивая, сколько литров алкоголя он выпил, сколько он наркотиков принял, сколько он крови пролил, сколько он лжи сказал. Аллилуйя, кричат все. Но когда дитё Божие спотыкается и падает, почему к нему такая жестокость? Почему такой суровый суд? Они мне говорили, о, это для мира, да, но для детей Божьих. Одна категория говорила, до пришествия Иисуса Христа они должны быть отлучены. А другая категория говорила, нет, не до пришествия, но все-таки 5, 6, 7 лет они должны знать, и суд Божий должен над ними свершиться. И где-то, будучи еще юношей, я не мог противиться им, но сердце мое не соглашалось с ними. И я проповедовал, но они как будто бы оглохли. Они мне не говорили, ты неправильно проповедуешь. Им это даже нравилось, но учили они по-другому. Я проповедовал одно, и как-то либо Бог закрывал им глаза и закрывал им уши, что они не слышали. Но были люди, которые слышали. Я был юношею, были люди, которые слышали, и которые поднимались из греха, и я не допускал их. Я говорил, не ходите туда. Не ходите, не исповедуйтесь и не говорите. Принесите грех ваш пред Богом, потому что не вас, когда вы будете бежать в этот город-убежище, они убьют вас, прежде нежели вы туда придете. Они убьют вас и оставят пятно позора на всю вашу жизнь. И они говорили, а разве есть другой путь? Ну, конечно, есть. И когда я указывал на Слово Божие, они расцветали. Они и сегодня цветут. Прошли многие годы. Они и сегодня стоят в Господе. Они не упали после того. Они стоят. И я все время за это боролся. Я все время страдал из-за этого. Был назван еретиком. Был назван всевозможными именами. Лилось много грязи. И я знаю почему. Потому что сатана хотел держать детей Божиих в рабстве. Он не хотел выпускать их оттуда. Но Бог дает нам оправдание даром. Он обонял приятное благоухание. Он повесил эту светящуюся радугу всеми цветами, и мы уже не боимся. Не боимся, ведь дождь практически это наказание. Его не было на земле. Земля орошалась паром, пар поднимался с земли, и земля орошалась паром, и первые капли дождя были ужасом для человеческой расы. Началось свершение приговора, приговор начал сбываться над ними. Точно содержимое тем же словом, этот мир сберегается огню. Когда первые огненные капли начнут капать, будет поздно. Будет поздно. Но я хочу сказать для детей Божьих, рожденных свыше, попавших в силки, попавших в капканы, попавших в темницы отчаяния, для вас существует радуга, для вас в первую очередь и только потом для мира. Иисус сказал, наипаче идите к погибшим овцам дома Израилева. Я хочу, чтобы вы поняли жажду Святого Духа, Его милость. Не по заслугам, не надо ее заслуживать, принимайте даром. Как тогда принял Ной и его сыновья, вы увидите, что сыновья его не были совершенными, совершенно. И тем не менее он заключил с ними завет в этой радуге. И почему? Потому что он обонял приятное благоухание. Жертва их спасала. Жертва чистая, святая, принесенная полностью без остатка. Жертва всесожжения. Поэтому Ной имел откровение. И я благодарю Бога, что мы с вами также имеем это откровение. Мы знаем, как построить этот жертвенник, чтобы принести на нем чистую жертву. приходите такие, какие вы есть. Принести чистую жертву – это значит принять оправдание даром. Это значит не заслуживать его. Прийти такой, какой есть. Не смотрите на то, как будет осуждать или смотреть на вас религиозный мир. Он очень жестокий. Для него не существует душ, для него существует только догма, которая убьет и их в свое время. Мы встречались с ней не раз, но сегодня юбилейная труба, чеканная, серебряная юбилейная труба, звучит. Она начинает поднимать народ Божий. Расправляйте ваши плечи. Вы не узники греха и не пленники долгой ночи. Вы сыны света и сыны дня, сыны обетований. В первую очередь для вас идет прощение, и в первую очередь для вас милость. Я заостряю на этом внимание, потому что Дух Святой заостряет. Бог говорит, не буду поражать. Почему? Потому что Иисус заплатил цену, потому что это животное жертвенное уплатило полностью и целиком. И вы можете прямо сейчас, слыша это слово, принимать оправдание даром. Иисус сказал, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Когда Дух Святой касается вашего сердца, в это время происходит контакт между Богом и вами, и вы познаете, если вы чувствуете это движение внутри, и вы тут же чувствуете второе движение извне, это атака дьявола. Он говорит, неужели так легко, неужели таким способом? Да, скажите ему, именно таким способом. Получая оправдание даром, по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Кто умеет это принять даром, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Слово «познал» — это терминология или же этот термин настолько интимный и близкий. Он используется только между интимной связью, между мужем и женою, и делает их одно. И именно слово «познал» делает их одно. Бог использовал эту терминологию и сказал «познал Господь своих», а потом говорит «познайте, что я Бог». Буду превознесен в народах, превознесен в племенах. Познайте, у вас есть все для того, чтобы вы могли познать. Дух Святой касается вас, и вы можете познать Его. Потому что Он прежде нас познал. Он прежде нас возлюбил. Но только примите это оправдание даром. Не мучьте себя. Простите себя во имя Иисуса Христа. Первое прощение, которое вы должны испытать. Первое прощение. Простите самого себя во имя Иисуса Христа. Потому что сатана очень хитер. Он очень хитер. Он говорит, вас церковь может простить, но вы в своем должны себя не прощать, вы должны себя казнить. Этим самым мы говорим, что кровь Христа не абсолютная кровь. Этим самым мы не доверяем жертве Христа. Или вы думаете, что Слово Божие, если бы мы судили самих себя, относится сюда? Относится, но только в другом отношении. Когда мы осуждаем сами себя, здесь имеется в виду мысль, мы должны признать, что мы грешники. Вот смысл, пишет Павел Коринфянам, если бы судили сами, мы должны признать, что мы грешники, что мы не можем спастись сами. Мы не можем нашими праведными делами подойти к Богу, и мы не можем Ему угодить. И тогда мы приходим к Нему на основании Его слова и говорим, Господи, я грешник или я грешница, прости меня. Но я люблю тебя. У меня нет никакой силы воли, то есть сила воли есть у всех, но у многих она в рабстве. Она безвольная, то есть душа, потому что воля оккупирована дьяволом. Но как только вы слышите эту истину и принимаете, и начинаете ее исповедовать, и говорите, Господи, я принимаю твое прощение, Господи, я благодарю тебя за прощение, как вы увидите, что ваша воля освобождается. Вы снова можете управлять вашей волей, вы можете направлять ваши стопы и стези от греха к Богу, к святости, к чистоте. Вы начинаете любить чистоту. Вы и до этого ее любили, я знаю. Вы и до этого страдали и мучились по ней. И смотрели на этот религиозный мир, думая, что «О, какой он святой!» Если бы он был святой, он давно бы вас поднял. И вы бы не мучились. Но Бог поднимет народ. Народ уничиженный, народ растоптанный, народ раздавленный и засияет своей радугой всеми цветами. многоцветием своим. Он дает вам разноцветную одежду сегодня. Разноцветная одежда Иосифа и разноцветная радуга — это одно и то же пред отцом. Для любимых сыновей Бог дает эту одежду. И для вас удивительный путь. Путь скорбей и путь страданий. Привилегия, ибо вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать. Все те, которые находятся под радугом и в этой одежде, они обязательно будут предметом зависти у своих братьев, потому что они ее не имеют, потому что они ее заслуживают даром, потому что они работают и работают у Отца, а вы еще не работали. Вы находитесь у Его ног. Он не отпускает вас на работу, Он любит вас. Но в последнее время Он пошлет вас, и пошлет вас к братьям вашим, скажет, пойдите к ним, и они вас предадут. Но это будет во благо вам, во благо мне, во благо всем тем, кто находится под этой радугой. Вы спасете себя и спасете их, потому что вы простите их во имя Иисуса Христа. Я поставлю завет, и я уже поставил завет с вами, говорит Господь. Он поставил этот завет своей крови, которая сегодня сияет. Будем читать дальше. Сыновья Ноя, стих 18, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил от вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедший рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет, всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Это одно из трудных мест для либеральной теологии. Видите ли, когда только Ной родился, его отец Ламех дал ему имя Ной, успокоение. И он, именно давая это имя, сказал, он утешит нас в возделывании земли, в делах рук наших, в возделывании земли, которую проклял Господь Бог. А что до этого люди не возделывали землю? Возделывали, мы видим, Каин принес от плодов земли. Люди возделывали землю. Но ничего не сказано здесь о возделывании земли. То есть Слово Божие полностью молчит. Мы не видим, чтобы кто-то ее возделывал, кроме того, что Каин принес от плодов земли. И кроме пророческого такого озарения Ламеха, отца Ноя, который сказал, он будет возделывать землю. И этим он нас утешит. Ну вы же возделывали землю, разве это не было вам утешением? Но он будет возделывать землю, которую проклял Господь Бог. И он утешит нас в работе нашей. Ной, успокоение. А Ное 600 лет было Ною. И что он все не возделывал еще этой земли, он так и не утешил своего отца. Прошел потоп. И вот теперь Ной только начал возделывать землю. Если мы увидим, что, значит, когда Ной стал возделывать землю, а сыновья, то есть внуки его, родились только после потопа. Когда они вошли в ковчег, там было только три сына Ноевых. Но здесь, когда Ной стал возделывать землю, уже были внуки у него. До этого их не было. Что мы можем здесь усмотреть? Почему Слово Божие так скупо и так мало написало нам о возделывании земли вообще и вообще об этой павшей, исчезнувшей цивилизации? У нас оставлены просто некоторые слова, некоторые крохи. Но тем не менее, Ной стал возделывать землю, и возделывая землю, первым долгом Слово Божие повествует, он насадил виноградник. А почему не пшеницу, ячмень по лбу или еще что-нибудь, гречиху? Почему именно вот овощи еще? Почему виноградник? И что, он раньше не сажал? Или что, цивилизация раньше винограда не имела? Нет, она имела виноградники. Написано, всякая плоть извратила путь свой. Она имела виноградники. Ну что, Ной не знаком был с вином? Знаком был с вином. Здесь не написано, что он напился. Он выпил вина и опьянел от него. И лежал в шатре своем обнаженный. И вошел младший сын его, Хам, в шатер отца своего. Он был средний практически, младший по отношению к Симу. Но он старше Иофета. Иофет самый младший сын Ноя. Сим, Хам, потом Иофет. И когда я смотрел, я всегда говорил: Господи, ведь здесь не сказано, что он сделал какой-то грех. Что он такого сделал? Но он просто вошел в шатер, он же не знал, что отец лежит там обнаженным. Но те-то уже знали, и они взяли покрывало на плечи свои и пошли задом. Но Хам же не знал. Что он такое сделал? В чем его грех? Не написано, говорят, Хам насмеялся над отцом. Не написано здесь, что он смеялся. Написано, что он рассказал это братьям своим. Он рассказал. А Ной, когда проспался, написано, узнал, что сделал над ним младший сын его. И потом тайно, почему все-таки он проклинает не Ной, не Хама, а сына его, Ханаана, самого младшего сына, потому что у Хама было 4 сына. Ханаан был младшим его сыном. Он не проклял всех сыновей Хама, он не проклял самого Хама. Конечно, он проклинал, но он проклял последнего. И вообще, почему он это сделал? Почему он не мог помиловать и простить? Что это такое? Задаваясь всеми этими вопросами, что Хам не насмеялся, не написано, что он насмеялся, но он видел наготу отца своего. Ну и что? Нечаянно увидел. Сегодня многие дети купаются с родителями, видят наготу отца, видят наготу матери, и не считают это за грех. И ничего здесь страшного нет, но здесь было что-то другое. Здесь было что-то другое. Я прочитаю вам одно место Священного Писания, а может быть два. Для того, чтобы пролить некоторый свет, я хочу, чтобы мы нечто увидели. Когда Бог давал закон Моисею, 18 глава книга Левит, «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилю, им скажи им, я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите». Мои законы исполняйте, мои постановления соблюдайте, поступая по ним, я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Никто никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, а на мать твоя не открывай наготы его. И так далее, здесь наготы сестры твоей не открывай. Но вы, наверное, уже понимаете, что под словом «открывай наготы» не имеется в виду просто нечаянно увидеть наготу, а имеется нечто другое. Я прочитаю еще одно место Священного Писания, чтобы нам стало более ясней. Это книга пророка Иезекииля, глава 22. Здесь Бог говорит: «Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят. Пришельцу делают обиду среди тебя. Сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенное, среди тебя производят гнусность, наготу отца открывают у тебя». И так далее. И когда Ной проспался, он узнал, что сделал над ним младший сын его. Видите ли, Бог истребляет мир только тогда, запомните, когда люди извращают пути свои. И под словом «извращение» всякая плоть извратила путь свой. Слово Божие имеет в виду мерзкие половые извращения, которые сегодня потрясают нашу планету. За это самое были истреблены Содом, Гоморра и пять окрестных городов, потому что не охотились за иной плотью. Когда народ израильский вошел в Ханаанскую землю, они были пропитаны этим грехом. Они познали его как Бога, но не прославили его как Бога, а суетились в своих умствованиях, и написано, Павел пишет к римлянам, поэтому предал их Бог превратному уму, они сквернили свои тела. Они заменили естественное противоестественным, женщины их заменили естественно противоестественным, разжигаясь друг на друге, мужчины также, мужеложество, скотоложество и так далее. Наконец, страшные, потрясающие грехи сожительства детей и родителей. И здесь как раз вот это суд здесь не просто увидел, он рассказал. Он не просто увидел наготу, нечаянно зашедший, увидев наготу отца, он бы мог просто выйти или покрыть. Но здесь Дух Святой открывает, что он сделал. Когда он проспался и узнал, что он сделал над ним, он проклял Ханаана. Но почему Ханаана, почему не его? Видите ли, Бог ради Ноя спас его детей, и ради Ноя спас его невесток. Слово Божие говорит, что сыновья Ноя – это были дети Божьи, сыны Божии, которые стали входить к дочерям человеческим. Практически ветка Каина стала извращать пути свои, родословно его ветвь. И дочери человеческие, дочери Каина были красивыми дочерями, и сыны Божии входили к ним. Из этого можно заключить, что жена Хама, она была именно дочерью Каина, но Бог спасает ее, потому что она жена Хама, а Хам – сын Ноя. Иногда Бог спасает наших детей не потому, что наши дети хорошие или они лучшие других, иногда они по своим генетическим наследственным данным хуже, чем дети в этом мире, хуже. Но Бог их спасает, потому что мы святые. Спасешься ты и весь дом твой. И он неоднократно это утверждает обетование, чтобы родители были спокойны за своих детей, чтобы они умели верою воспринимать, что мы получаем спасение даром. У нас есть некоторые привилегии у детей верующих родителей. Привилегия, что у тех детей нет этой привилегии, они не святы, а у вас есть привилегия, даже если одна сторона свята. Но, тем не менее, когда человек живет с дочерью Каина, то обязательно оттуда и исполины пойдут, и обязательно оттуда пойдет еще нечто, оттуда пойдет извращение. Всякая плоть извратила путь свой. Именно первый мир был истреблен за то, что плоть извращала пути свои. Бог смотрел и Бог терпел, когда началось многоженство. Он не создавал для Адама несколько женщин. Он создал ему одну Еву. Но тем не менее началось многоженство, и Бог смотрел на это, примиряясь как бы с этим. Примиряясь, исходя не от самого себя, не от своей святости. Христос сказал, вначале не было так. Сотворивший мужчину и женщину, сотворил их двоих и сказал, двое будут одна плоть, а не много. И оставит человек отца и мать и прилепится к жене, а не к женам, и будут двое, одна плоть. Но он говорит, Моисей по жестокосердию вашему дал. Жестокое сердце человека, и Бог видел эту жестокость. Это поистине жестокость к другу жизни, измена. И неважно, это не относится только к мужчине, это относится также и к женщине, и к мужчине. Не существует, у Бога не существует женщина не ниже мужчины у Бога. Мы уже рассматривали, Бог сотворил Адама и Еву и называет их человеком. И Еву называет человеком, он там вместе с Адамом. Мы с вами уже разбирали этот вопрос, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Но по жестокосердию вашему. редко встречаются в мире. Редко. Но хочу сказать, что именно ветка Ханаана, сына Хамова, будет преизобиловать этим. Ханаанские народы — это люди, поклоняющиеся Ваалам и Астартам. Вот как раз там было полное извращение. Мерзостный бог Ваал. Практически все жрецы Ваала были мужеложниками. Все жрецы, жрицы Астарты — это были те женщины, которые заменили естественное употребление мужского пола противоестественным, разжигаясь друг на друге. И это все было в Израиле. Израиль вошел, не искоренив эти народы, и это стало все в Израиле. Вот почему Бог говорил об извращении. Вот почему проклятие тяготеет. Бог мог терпеть измену. Бог мог прощать измену. Бог прощает и эти грехи. Но за эти грехи горит гнев, и Бог истребляет землю. И земля готова к своему истреблению. И скажу, что самое меньшее, где наблюдаются эти грехи, мы будем рассматривать это у Иофета. У Иофета. Сейчас я хотел бы немножко прочитать дальше, чтобы развить эту мысль больше, но прежде чем я буду ее развивать, я снова хочу обратиться к Ною. Это была мерзость пред Господом. И Ной, он не сам от себя это делал. Он проклял Ханаана, потому что именно он, Ной, увидел, Бог ему открыл. Именно в Ханаане спроецируется все. Он был четвертым сыном Хама. Вы знаете, что такое четвертый род? В четвертом роде, согласно Писанию, больше всего проявляется грех и беззаконие. Если отец грешил, то четвертый именно, вот четвертый, в нем именно проявится вся сила. Точно так и в праведности. Несмотря на то, что Рувим был первым сыном у Иакова, я не говорю сейчас о роде, род на своем месте, но у Иакова был первенец его. И он о нем сказал: крепость моя, верх достоинства моего, но ты не будешь преимуществовать, ты бушевал, как вода, осквернил постель мою. Ты не будешь преимуществовать. Видите ли, это лишает преимущества детей Божиих. Я не буду сейчас раскрывать этот момент, но четвертый сын Иуда, когда Иаков посмотрел на него, он говорит: Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, молодой лев, сын мой Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился как лев и как львица. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очресил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Существует духовный закон, чтобы вы знали. Четвертое поколение в грехе самое опасное, и в святости самое возвышенное. И именно вот туда и он указал. Ханаан был младшим сыном Хама. У него их было четыре, он был последним. От него расстелились все народы. Я зачитаю вам, я не буду зачитывать всю главу, потому что здесь идут родословия. Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети. И здесь начинается с самого младшего, с Иофета. Ну, начнем с Иофета. Сыны Иофета: Гомер, Магог, Мадай, Иован, Фувал, Мешех и Фирас. Эти имена практически будут встречаться в книге Откровений, мы как-то с вами разбирали. Этими именами также называются князья демонические. Они взяли, они также присваивают себе человеческие имена, когда хотят быть царями. Потому что сынам Иофета Бог предложил необыкновенное царство. И я хочу сказать, что у Иофета было 7 детей. Вы знаете, что такое 7? Полнота Божия. Мы еще ее будем касаться. Когда мы закончим это, у меня есть один вопрос. Я не знаю, есть ли здесь эти друзья. Они мне задавали и просили один вопрос относительно... Был зверь, и нет его, и снова явится, и пойдет в погибель. Они сказали, что, разбирая Откровение, мы пропустили это место Писания, или же не обратили на него внимания и попросили его осветить. То здесь я хочу сказать, мы потом будем соприкасаться с ним. Число 7 – это божественная полнота. Бог сотворил этот мир, и Он этот мир подчинил этой семерке, циклу этой семерки. 7 дней. И седьмой день, это был вечный день, без ночи, без теней, без мук, без страданий. Бог успокоился в этом дне. Это был седьмой день, который был назван полнота, наполняющая все во всем. И поэтому Церковь Божия, она одна, но тем не менее Бог, когда обращается к ней, к семи церквам, не к восьми, не к шести, к семи, у Него семь полнота, Он видит в одной вот эту семь полноту. Так вот, как раз Иофет имел семь детей. Это полнота. Вы знаете, что от Иофета произошли языческие народы, буквально все, а от Сима произошли семиты, то есть евреи. И здесь написано, что Иофет вселится, не веселиться будет, а вселится в шатры Симовы, то есть он вытеснит его. Благословение, написано, благословен Господь Бог Симов. А об Иофете сказано, да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. То есть практически церковь Иисуса Христа, она по своему количеству вытеснит Сима. Она будет состоять и состоит преимущественно из язычников. Преимущественно. Вселится в шатры Симовы. Вытеснит его. Слово «вселится» в древнееврейском подлиннике имеется в виду «вытеснит его». Но Слово Божие говорит, как это будет. Каким способом она вытеснит? Верою. Они отломились неверием. Вы привились верою. Они отломились неверием, потому что у них был закон, мы будем касаться его. Закон. Далее здесь говорится, они заселили острова, и их сыновья, сыны Хама, Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. И я не буду зачитывать, здесь был Немрод сильный пред Богом, сильный зверолов. То есть начались вот эти вавилонские царства, Вавилон, Ирех, Акад, в Халване, в земле Синаар. Это от Хуша, сына Хама. А вот от Ханаама, от Ханана родились, посмотрите, какие народности. От Ханана родились Сидон, первенец его Хет, Иусей, Амарей, Гергесей, Ивей, Аркей, Синей, Арвадей, Цимарей и Хамавей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись. То есть практически, обратите внимание, эти племена, которые враждовали с Израилем, которые практически были полностью Богом осуждены, и Бог сказал, истребите все, и они истребляли. Вот почему нужно было истреблять, вот почему нельзя было оставить. Там дух генетически закодированный был уже разложение и извращение всякой плоти. Ивеи, Иевусеи, Гергесеи, Хитеи, вот, Хананеи, то есть жители Хананской земли. И именно посмотрите, что они заняли. Именно они заняли место Сима, не ему было там жить. Это место Сима, это Бог приготовил для Сима это место. Эта ханаанская земля была дана Аврааму, который был из ветки Сима. Но они полностью оккупировали эту землю и полностью разложили ее. И вы знаете, что ханаанская земля – это прообраз обетований Божиих для нас. Все обетования Божии, они извращены. Существует исцеление? Ну, у дьявола тоже есть исцеление, он полностью извратил все. Нет такого действия Божия, практически, которое бы он не копировал. Разве что только творческие процессы он не может копировать, я уже говорил о них. Если вы хотите определенно узнать о личности, Бог ли действует через нее, я имею в виду, когда через личность идут сверхъестественные чудеса и знамения, наблюдайте, есть ли там творческие чудеса. Сатана не способен на творчество. Он может выводить жаб, как и тот вывел жаб. Они могут бросить жезлы те и те, но они не могут ударить в персть земную, чтобы появились мошки. То есть это был творческий акт. Они могут нагнать саранчу восточным ветром, как и те сделали, но они не могут сделать творчество. Они не могут сделать ампутированной руки. Он может исцелить почки, печень, может убрать рак, все что угодно, потому что это он. Любая болезнь на человеке, разрушающая наше тело, которое является храмом Духа Святого, любая болезнь, это он за ней стоит. Но он не может делать творческих процессов, потому что не он творил человека. Бог творил человека. когда Бог начал делать творческие чудеса и совершать над людьми, те люди, через которых это происходило, они удивились. Я сейчас не помню точно кому, но Господь сказал этим удивленным: почему вы удивляетесь? Если вы, люди, создавая машину, создали для нее запчасти, почему вы думаете, что я не могу заменить орган человека, полностью заменить, дать ему новый? Я Бог. Если вы до этого дошли, то неужели вы думаете, я не могу? Я все могу, я всемогущий Бог. Я могу дать новым, и тогда говорим: Господи, ну почему же ты не даешь? Потому что многими скорбями надлежит вам войти. Потому что это привилегия для вас. Вот почему. И поэтому у Иофета было 7 детей, у Хама 4, у Сима 5 человек детей было. Но я снова хочу возвратиться, то есть к Ною. Я хочу возвратиться к винограднику. Здесь есть еще один прообраз, один принцип, на который мы должны обратить внимание. Потому что здесь сказано именно виноградник и вино. Мы имеем дело с вином, которое не поставлено Ною в вину. Вся Библия говорит, что вино аморально. В притчах написано, что вино умаляет силу мужа. Оно заставляет сердце человека говорить развратное. Оно разрушает его храм, умаляет его силу. И он тогда видит из лужи, видит океан целый. Он многое может что, то есть оно полностью разрушает. В нем есть сила разрушительная. Сила Духа Святого сопоставляется тоже силе вина. Не упивайтесь вином, а исполняйтесь Духом. Нет большой разницы, когда человек исполнен Духом Святым, когда он наполняется Духом Святым, он прекращает контролировать свою речь, свои действия, свои движения. Поэтому такого человека можно назвать или ненормальным, или пьяным. Пьяно называют, он пьяный, то есть это вполне для пьяного нормально. Когда он идет, шатается, или вдруг скромный, застенчивый, закомплексованный человек, вдруг раскомплексовался, запел, вот, подходит смело разговаривать, что с ним случилось? Ну что случилось с Петром, который рядом Христос, а он бежит от него? Любит его, любит всеми, как говорится, фибрами своего естества. Но говорит: я не знаю этого человека. Иисус на него смотрит. Он горько плачет, страдает от малодушия, от немощи, но ничего не может поделать со своей природой, со своей немощью, со своим вот таким малодушием, со своим страхом. Он уходит и горько плачет. И потом закрываются от евреев, от опасений, они все время были закрытыми. Но вот приходит Дух Святой, наполняет их силою. Они начинают говорить на иных языках и пророчествовать. Поднимается шум невероятный. Этот шум привлекает, потому что сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Окружающие люди слышат этот шум, все к этому дому, где собрались ученики, тайно. Но теперь этот Петр уже не боится. Он встает и тысячам говорит: это предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни излиет духа моего на всякую плоть. Его берут, ведут пред Синедрионом, его бьют, а он радуется. Ему говорят: замолчи, а он говорит: скажите, кого больше слушать, вас или Бога? Мы не можем молчать, мы не можем не говорить то, что мы видели, то, что мы слышали. Иисус есть Спаситель, и так твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал всего Иисуса. Что это? Это вино. Как я сказал, Христос притворил вино, то есть воду в вино в Кане Галилейской. И я уже говорил, почему Он это сделал. Это было первое чудо. И здесь был именно урок или принцип действующей веры или же исполнения Духом Святым. Вода – это тоже Дух Святой. Но когда эта вода приходит в движение, вода Духа Святого, она приобретает силу, градусы, но только Духа Святого. И становится силой, которая раскомплексовывает вас. И если вино раскомплексовало, и ваши низкие инстинкты раскрылись, именно низкие, то Дух Святой раскроет ваши божественные инстинкты, которые закомплексованы в нас, когда мы родились свыше. Иногда нам хочется сказать брату или сестре теплое слово, пожалеть его, помочь, и нам стыдно. Как-то, ну,
Мы жалеем, мы любим его внутри, но стыдно подойти и положить руку на плечо и сказать: «Я с тобою, я соучаствую с тобою, не падай духом». Но когда приходит гнев, тогда мы свободно можем говорить любые ругательства, осуждать, и потом тоже скорбим из-за этого, когда оскорбляем наших братьев. Другими словами, я хочу сказать, что вино в Слове Божьем имеет очень именно такое символическое значение по отношению к исполнению силы Духа Святого. Вот почему здесь не поставлено это в вину Ною. Нигде в Писании мы не найдем, что Ной согрешил этим самым. Ной не согрешил. Он выпил от него и лежал обнаженным. Вы помните, когда Саул лежал обнаженным? Помните, да? Когда Дух Святой сошел на него, он попал в среду пророков, и он обнажился, то есть он разделся и стал пророчествовать и говорить, будучи обнаженным. И он говорил, что Давид будет царствовать, и Бог устроит крепкое царство Давиду, а гнался за ним, чтобы убить его. Но попал в среду пророков, в окружение Духа Божьего и обнажился. Видите ли, когда Дух Святой сходит на человека, он его обнажает. Это прообраз. Все, что делает Дух Святой вначале, написано, он обличит. Когда он приходит, первое, что он делает, он сразу говорит: ты грешник, и ты сам себя не спасешь. Если хочешь, вот моя рука. Он обнажает нас. Иногда для других, иногда для самих себя мы еще за что-то держимся, у нас что-то есть. Но, повторяю, это было и у Исаии. У него была какая-то собственная святость, он исполнял закон. Но когда он стал пред лицом Божьим, он сказал: горе мне, я погиб. Я видел Господа. И вдруг тогда глаза у него открылись, что он живет среди народа с нечистыми устами. И что у него тоже нечистые уста. И он знал, что для него гибель произнесена. Но взял ангел уголь жертвенника горящий, коснулся его уст и говорит: не бойся, вот это коснулось уст твоих. Вот этот огонь, который был взят с жертвенника, это прообраз крещения Духом Святым. Когда он перехватывает нашу речь, он очищает ее. И вы, говоря на иных языках, не можете произнести хулу на Бога. Уста ваши очищаются. Вы начинаете называть Иисуса Господом, Господином. Я могу говорить: Господи! А он мне говорит: что ты говоришь, Господи, Господи, а слова мои бросаешь за себя. Но когда я говорю это в силе Духа Святого, то Бог совершает неимовернейшие вещи в истории Церкви. Я хочу сказать, все то, что Бог совершил в истории Церкви, Он совершил только посредством вина в исполнении. Да, вода была в купальне Силаам. Она была. Но люди могли исцеляться только когда эта вода волновалась. Когда исполнение идет. Любые дары Духа Святого, они могут практиковаться в Церкви Божией только при исполнении Духом Святым. Тогда вы потеряете над собой контроль. То есть пьяный человек теряет контроль над собою, но констатирует все. Он знает, что происходит, но он не контролирует себя. Почему эти силы стали контролировать им? Он видит, что он делает, но у него уже нет комплексов. Точно так происходит с людьми, которые исполняются Духом Святым. Которые исполняются Духом Святым. Они прекращают в этот момент контролировать себя. И поэтому, что Дух Святой будет делать им, или давать, провещевать, или действовать, они будут точно так действовать. И дело в том, что Дух Святой в это время раскомплексовывает нашу личность. Многие вещи при исполнении не идут непосредственно от Духа Святого. Они инспирированы им, но не от Него. Допустим, Дух Святой не заставляет прыгать человека, скакать. Совершенно нет. Но Он раскомплексовал его, а тот не может удержаться от радости и восторга. И для него весь мир погас. Пусть говорят о мне, что хотят. Он начинает прыгать, скакать. И бегать. Разумеется, есть подражательство. Я говорил, есть подражательство. Есть много сказок таких. Раз рукавом вода, она залила сюда воды, помните в этой сказке, и когда она своим рукавом махнула, то озеро появилось. А в другой рукав она кости бросала, царевна. И когда она другой рукой махнула, лебеди поплыли по озеру. Когда те хотели ей подражать, то они забрызгали царя, значит, водою и костями забросали его. Точно так получается у людей, которые хотят подражать Духу Святому. Не подражайте Ему и не подражайте никому. Дождитесь этого момента, когда Дух Святой раскомплексует вас. Это прекрасно. Вы знаете, когда я вижу людей, танцующих в духе, насколько это прекрасно, я могу видеть их. И когда я вижу, что это просто под общим, оно ничего, а у некоторых бывает настолько неприятно, потому что дьявол их толкнул на это. И это все может быть в одном обществе. Один танцует под вдохновением дьявола, другой под вдохновением своей души, а третий под вдохновением Духа Святого. Вы можете наблюдать три картины. И это не только в танцах, в пении, в говорении, в молитве. Все это совершается. То есть я не говорю сейчас за мир, я говорю о нашем служении. Вы можете слышать молитву под вдохновением дьявола. Она будет величать Бога, но вам будет неприятна эта молитва. Вы можете слышать проповедника, но неприятно. Вы не видите никакой ереси, вы не можете схватить его нигде на слове, и тем не менее что-то внутри вас отталкивает. Это антагонизмы. Человек, захваченный дьяволом, он не будет принимать проповедника под воздействием Духа Святого. Антагонизм будет. Он будет говорить, это ересь, это сатанизм. И наоборот. То есть вы будете это чувствовать, иногда не понимать. Будете говорить, ну почему, или это я такой плохой, или плохая, почему со мной так? Ну почему, ведь брат ничего плохого не говорит, или сестра хорошо поет, ну почему у меня такое отношение к ней нехорошее? Потому что не инспирировано Духом Святым. Вы знаете, когда это инспирировано Духом Святым, то все те, которые находятся под влиянием Духа Святого, вы чувствуете обаяние, вы чувствуете радость, вы чувствуете какую-то теплоту. И все те, которые под духом дьявола, у них начинается идти какой-то... Я имею в виду те, которые не знают, что они оккупированы дьяволом. Те, которые знают, что они оккупированы дьяволом, те почувствуют силу Духа Святого и свою оккупацию. Но в основном дети Божии не знают об этом. Подавляющее большинство среди христиан, будем говорить процентов 70, оккупированы дьяволом, но они ничего не знают, они думают, все нормально, они оккупированы Духом Святым. Конечно, есть часть, которая оккупирована Духом Святым, быть может, какая-нибудь десятая или третья часть, а две трети дьяволом. Наше естество, вы скажете, не может такого быть, может. Вы же многие вещи не хотите, но делаете. Вы оккупированы, значит. Апостол Павел говорит, доброго, чего хочу делать, не делаю. Это кто делает? Кто меня заставляет делать зло, которое я не хочу делать? Разве не оккупация и не пленник, разве я этого? Тогда я начинаю собственными силами вырываться, что-то делать. Не получается. Проходят годы, десятилетия, 20, 30, 40 лет. Седина, а я все еще бьюсь с дьяволом. Я говорю, ну это не страшно, это просто характер мой. Не забывайте, за вашим характером стоит дьявол. И если вы не обратите на него внимания, ваш характер, когда придет к вам седина, он не будет уже человеческим, он будет дьявольским, сатанинским. Он будет терроризировать всех вокруг себя и связывать. Он постарается контролировать все. Видите ли, Дух Святой, у него свободный контроль. Он дает людям, которые вокруг вас, хотя и контролируют, Дух Святой тоже контролирующая сила, но она свободная сила, сила демоническая, навязывающая. Контролирующая тоже, но навязывая, она связывает. Вы чувствуете дискомфорт какой-то, когда эти демоны, и они могут быть вполне в религиозных, верующих родителях, которые контролируют своих детей. Иногда дети берут контроль над родителями, иногда муж берет контроль, иногда жена контроль. Но, повторяю, существует демонический контроль, и от него надо избавляться, от кого бы он ни шел. Если демонический контроль идет со стороны мужа, на жену, жене надо избавиться от этого контроля. Если он идет со стороны родителей на детей, детям надо избавиться от этого контроля. Да и самим этим людям надо избавиться от такого контроля, чтобы не контролировать так. Замечайте, что божественный контроль несет мир. Мир. Человек успокаивается под этим контролем. Дети успокаиваются под этим контролем. Они говорят, хорошо, мама. Они могут повоевать, но потом приходят в себя и говорят, пойду. Виноградник, работать. Они осознают себя. А вот когда демонический контроль со стороны, то этого не происходит. Поэтому Ханаанская земля, данная для нас, как вот здесь, она захвачена сынами Хама. И все получается извращение вот через этого сына Ханаана. Все, я сказал, все извращается. И поэтому мы как никогда в это время должны противостать. И я благодарю Бога, что Иофет вселится, потому что Сим не устоит. Сим не удержит этой земли. И написано, Иофет вселится туда. И да вселится Иофет в шатры, да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. И поэтому прообраз вина – это исполнение Духом Святым, а то, что сделал Хам, это было надругательство именно вот в этот самый момент. И поэтому прошло проклятие. И Бог говорит, что человек, который похулит силу Духа Святого, ведь это с ним случилось от силы вина, тому не простится ни в сём веке, ни в будущем веке. Я уже говорил, как может быть, что в сём веке не простится, а в будущем будет прощено. Апостол Павел в 11 главе 1 послания к Коринфянам пишет, «Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают». То есть они судятся в этом веке, чтобы быть прощенными потом. Бог осуждает, они болеют, их физическая болезнь для того, чтобы спасти их дух. И они умирают от того, что недостойно принимают вечерю. И я говорю, недостойно принимать, это значит привносить туда что-то свое. И когда мы привносим туда свое, свою праведность, не надеемся, пусть у меня есть праведность, но это праведность от Бога, не моя. От Бога. Она моей стала, но она не пришла лично от меня, она пришла от Духа Святого ко мне. Она принесла мне праведность Христа, и я принял ее, и я стал под эту защиту, под эту радугу за счет чистого животного, и поэтому я стал святой, и поэтому у меня нет надменности. Я понимаю, что я по своим данным такой же, как и все. Нету людей, которые были бы хуже или лучше. Все мы по природе одинаковы. Но есть люди, которые принимают Иисуса, принимают Его благословение, и у них появляется сила противостоять. Они могут побеждать дьявола. А есть люди, которые пытаются своими усилиями. Дьявол начинает им помогать. Вот люди, когда начинают своими усилиями приближаться к Богу, им помогает еще и дьявол приближаться к Богу. Он прекрасно понимает, этот хитрый стратег, что вы не на правильном пути. И поэтому он помогает вам. И поэтому многие даже не подразумевают о своем характере. Он настолько у них законспирирован от них самих, но они стараются иметь вид благочестия, степенно держаться, в общем-то, не разгневаться, ни то не сделать, ни то. Но запомните, святые Божии, которые стали на правильный путь, вы начнете чувствовать в своем характере что-то ужасное, потому что сатана уже вам никогда не поможет, а только будет пользоваться всякой возможностью. Как только вы не пободрствовали, вы сразу вспыхнете. Бегом к Богу и скажите, Господи, отрекаюсь. Сразу же воюйте с Ним. Отстаивайте свое право на жизнь. Отстаивайте свое право на обетованную землю. Отстаивайте свое право, чтобы принести плод. Я, наверное, на этой главе, на 10-й закончу. И представлю возможности вопросам, потому что наше время подходит, и я хотел бы, чтобы время еще осталось и для вопросов. То есть я к первому вопросу сразу приступаю. Первый вопрос, который мне был задан, это был вопрос, я зачитаю его, в Откровении. Проходя это место Священного Писания, я не потому, что не обратил на него внимания, но мы его прошли по той другой причине, что эта мысль была объяснена совсем другими местами Священного Писания тут же. Но сейчас я обращусь непосредственно сюда, и мы посмотрим, что это за зверь, который был и нет его. Глава 17, такой был вопрос. Что это за зверь, о котором сказано, что был и нет его, 8 стих 17 главы, и выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Можно пока записочки передавать с вопросами. Я постараюсь коротко ответить на этот вопрос. как Дух Божий открыл мне. Вы знаете, я сюда не присовокуплял интеллекта. Ну, то есть, я работал интеллектом, но я работал тогда, когда уже Бог мне дал откровение. А потом я уже работал моим интеллектом, чтобы все это проверить, сопоставить в духе Писания, увидеть. То есть, из всего того, что мы разбирали по откровению, здесь написано мудрость. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. Здесь мы встретились с женой. Если вы все помните, блудница, сидящая на звере багряном. Блудница – это результат работы дьявола в церкви Божией. Зверь – это результат работы дьявола в мире, в светском, в политическом мире. И поэтому политика и ложная, номинальная религия, они вместе. Единственное, что не политика оседлала религию, а религия оседлала политику. Но там написано, придет время, когда вот эти роги возненавидят, и зверь потопчет ее, и они исполнят волю Божию. То есть, говоря это, я хочу привести место Писания Ефесянам. Апостол Павел пишет, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Речь идет о властях и начальствах, которые не имеют плоти и крови. Я уже как-то вам говорил, что однажды меня вызвали в КГБ, когда я проповедовал на это место Священного Писания в церкви. В воскресенье, в понедельник меня вызвали и показали мне докладная записка, заявление, но не написали кто. Что я проповедовал о дьяволе и сатане и называл коммунистов, значит, что они являются дьяволом и сатаною. Я говорю, ваши лазутчики плохо слушали, или, видимо, совсем неграмотные люди, потому что я явно говорил, вот сейчас задаю вам вопрос, скажите мне, коммунисты имеют плоть и кровь? Они говорят, имеют. В таком случае, говорю, я говорил о властях и мироправителях, которые не имеют плоти и крови, а коммунисты имеют и плоть и кровь. Следовательно, наша брань не против коммунистов, а против начальств властей и мироправителей, которые не имеют плоти и крови. Вы поняли меня? А Бог вас любит, и поэтому мы с вами не воюем. Мы вас завоевываем для Бога, а воюем с духами, которые вас завоевали. Вы сотворены не по образу дьявола, вы сотворены по образу Божию, и вы также нуждаетесь в спасении. Тогда они говорят, напишите тогда докладную на имя министра КГБ, что проповедуя дьяволе и сатане, я не имел в виду коммунистов и советскую власть. И я написал, проповедуя дьяволе и сатане, я не имел в виду коммунистов и советскую власть. И братья мне сказали, ты не должен был этого писать. Я сказал, что я сделал, сделал, и что написал, уже написал. Я считал, что ничего я неправильного не написал. То есть, говоря о войне, Агнец, вести ему войну с плотью было бы безрассудно, поймите. Бог, который является духом, для него плоть ничего, он дунет одним дуновением, все прогонит, но дух. Ведь практически против него восстал дух. Он возбудил людей, но за ними стоит дух, с которым придется встретиться и святым, и Христу. И здесь говорится, что Христос, Агнец, победит их. Кого победит? Что это за цари? Я хочу сказать, что Бог открыл мне, что вот эти цари, о которых здесь говорится, и те семь царей, и эти 10 царей, которые примут на один час власть с этим зверем, это личности, но бестелесные и бесплотные, которые не имеют крови и плоти. Это цари, это князья демонические. Знаете, за каждым народом стоит демонический царь. Когда мы читаем Даниила, Даниил молился Богу. И мы часто молимся и говорим, Господи, ну почему ты не слышишь меня? А Бог ему говорит, я дал ответ через Гавриила. Но Гавриил говорит: «Я 21 день не мог пробиться к тебе, потому что против меня стоял князь царства персидского». То есть царь, дух сатанинский, демонический, стоял против Гавриила, и Гавриил 21 день пробивался к Даниилу, потому что ему мешал этот дух. Вы должны уразуметь духовную войну. Поэтому Слово Божие говорит: стучите, стучащему отворят, просите, дано будет вам, ищите, найдете, не слаживайте оружие, не отчаивайтесь, пока вы живы, пока бьется сердце, молитесь и смотрите на обетование, как смотрит лев. Точно так же. Вот что здесь имеется. Но Даниил был муж желаний, он не сложил оружие. Он 21 день продолжал поститься и молиться, пока в конце вечерней жертвы, около вечерней жертвы, ангел коснулся его и сказал: «Муж желаний, я пришел по слову твоему. Извини, Даниил, я не мог прийти раньше. Слово пришло раньше на 21 день, но я не мог. Я воевал, чтобы пробиться к тебе. Он не пускал меня к тебе». Вот это есть обетованная земля. Сатана не пропускает, чтобы мы взяли обетование Божие. Бог уже их дал, и Бог послал своих ангелов. Но нам нужно больше молитв. Больше молитв. И я снова возвращаюсь, чтобы показать, каким образом именно эти семь царей являются сатанинскими царями и духами, и почему они пали, и как тут написано, пять пали. То есть, когда Иоанн был на острове Патмосе, в это время ангел, показывавший ему видение, сказал: пять уже пали. Здесь написано так: пять пали, один есть, шестой, а другой еще не пришел. Седьмой. И когда придет, недолго ему быть. А зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи. То есть практически он входит в эту семерку. Он уже был раньше. Но он был и нет его. Что значит был и нет? Он был, но потом он получил смертельную рану, и его не стало. А потом вдруг у него смертельная рана исцелела, и он явился. Он практически из этой семерки придет как восьмой, но он из числа семи, и он семь. Я скажу, что это семь. Духовная цифра противостоит всем Божьей цифре. Семь духов Божиих, которые посланы во всю землю. Семь. Вот. Семь ангелов церквей. Семь церквей. Вот это семь полнота. И потому сатана противопоставляет свою семерку. Это не значит, что у него только семь, у него еще есть и 10 царей. Но эти 10 царей не обладают такой мощью. То есть сатана, когда дает свою власть, он каждого князя или каждого демона наделяет определенной властью, то 10 царей, которые должны принять власть с ним на один час и передать ему, чтобы он был сильным, это не значит, что народы не будут в этом участвовать. Я сейчас говорю о духах, о князьях, о начальствах, о мироправителях тьмы, которые стоят за царствами, за народами и за политикой. Некоторые люди разбирают народы, царства, сколько будет царств. Мне это не нужно. Я имею дело с духами злобы поднебесных. Я разбираю их. И Бог послал разрушать меня их твердыни, а людей освобождать. Разумеется, не стоят за людьми, но не с людьми нам надо воевать. И поэтому повторяю, за каждым царством, за каждой политикой, какой бы она ни была, крепкой, сильной или не сильной, стоит какой-то царствующий княжеский дух сатанинский. Так вот, здесь говорится, что он будет из числа семи, которого нет. Теперь я вам скажу, кто он. Этот царь, то есть этот князь, сатанинский демон, который царствовал и получил смертельную рану. Я скажу вам, кто этот царь. То есть я назову, в какое время он царствовал над миром, и что сейчас он находится в бездне, и скоро он должен возвратиться назад, и уже возвратился, и уже воплотился, и скоро займет свой престол. И те другие цари, то есть здесь много есть князей, но Слово Божие говорит, что к этому времени на земле будет именно один, и потом 10 рогов. Сперва здесь говорится о семи, потом еще 10. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И самое потрясающее, что церковь, я говорю сейчас не в абсолюте, называя слово церковь, а в кавычках, то есть она вот здесь, среди нас, она будет контактировать со всеми этими сатанинскими учениями. И Христос сказал, что берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, то есть из ложной религии. и многих прельстят. Появятся сатанинские демонические учения. Они не будут действительно демоническими. Вы думаете, что правда что-то демонизмом будет оттуда нести? Нет. Они будут очень красивые. Они будут в виде ангела света. Они будут облечены в такую форму, что их разгадать просто так, без откровения Духа Святого, невозможно. Все будет зиждеться на Слове Божьем, все будет исходить из Слова Божьего, чинность, благочестие, внешнее, конечно, все это, но вы вовнутрь не заглянете, если Дух Святой, конечно, не даст заглянуть. Если не будет включен Духом Святым дар развлечения Духа или помазание, о котором сказал Иоанн, вы имеете помазание, и оно не ложно, оно говорит внутри, но у многих оно лежит в недействующем состоянии. Поэтому это был тот царь, князь сатанинский, который получил смертельную рану на Голгофе. Он на Голгофе получил смертельную рану. Вы скажете, а когда был первый? Первый был, как только пришел человек на эту землю. И, разумеется, там был первый царь. Но он не выдержал, он пал. И знаете, когда он пал? У него началась война между Каином и Авелем. Завязалась. И он убил Авеля. И убив Авеля, он пал. Он сделался изгнанником. До этого Каин не был изгнанником. Вы помните, мы уже говорили до этого. До этого Каин был старшим братом. И первенство все было у него. Он владычествовал. Авель был младшим братом. Авель подчинялся своему старшему брату. Обязан был, он это делал. Но Каин был от лукавого. Не в том смысле грубом, часто я слышу, Ева жила с дьяволом, и потому был от лукавого. Нет, конечно. Ева просто вкусила древо познания добра и зла, ее генетические данные, то есть ее код теперь нес в себе и Бога, и дьявола. И поэтому перешло нечто на ее сына. Вот в этом смысле от дьявола. То есть, но у него была возможность выбросить это все от себя. Бог ему сказал, Бог жалел его, он говорит, бодрствуй, грех у порога. Но когда он убил Авеля, Бог ему сказал, спасибо, что ты сделал? Вот кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, ты будешь изгнанником. Точно так сказал Христос, когда шел на Голгоф. Он сказал, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Ныне прославится Сын Человеческий, Бог прославится в нем. Тот стал изгнанником Каин, и этот стал изгнанником. До этого он был царем. И Христос признавал в нем эту личность. Он сказал, идет князь мира. Он был князь. Но после голгофских свершений этот князь перестал быть князем. Он потерял свой титул, он потерял свое звание на эту землю. Почему? Потому что Христос смертью попрал его. Своей смертью. И вот здесь он нанес ему смертельную рану, и он вынужден был уйти, и тогда сатана выставил другого царя. Этот дух уже не восстанет. Он получил смертельную рану, но восстанет в конце дней в лице того человека. Эта рана исцелеет, и я скажу, почему она исцелеет, я уже говорил, многие слышали. И тогда восстал другой. То есть у Каина это произошло, этот царь пал. Этот царь пал, он стал изгнанником, но в лице Еноха. Он стал, тот и знал, поставили другого. Енох победил его. Сатана поставил другого, Ной победил его. Сатана поставил третьего. Но здесь появился Авраам, который вошел в Ханаанскую землю. Потом Моисей. Завязалась схватка. Моисей тоже умер и воскрес на третий день по Писанию. Он прообраз Христа. И я говорю, никогда бы Михаил, один из первых князей, ангельских воинств, никогда бы не воевал за тело Моисея. Ты не дашь святому твоему увидеть тление. Да, он испытал смерть, но он воскрес и явился на горе преображения Христу, вместе с Ильей, живым вознесшийся, который живым вознесся на небо. Потому вот это будет тот царь и тот князь, тот зверь, который получил смертельную рану на Голгофе и вынужден был уйти в бездну, и тогда сатана поставил другого. И этот другой сразился с первой церковью. И она его победила. И он говорит, пять, вот это пятый. Уже она его победила, пять уже прошли. Теперь пришел шестой. он сказал шестой. Ему недолго быть, потом придет седьмой. Седьмого должна победить церковь последних дней. То есть пять уже там были, они прошли, шестого должна была победить первая церковь, и она победила. Потом была целая вот это вот почти два тысячелетия, будем говорить, молчание, или же где-то 19-18 столетий, грубо говоря, было молчание, средневековье, инквизиция, мрак, запустение. Сатана торжествовал. Но Мартин Лютер восстал. Он выдвинул свои тезисы, то есть это были не его. Дух Святой заговорил в нем: «Праведный верою жив будет». Сегодня сатана старается погнать религиозный мир, как тогда погнал, до Мартина Лютера, убрать его от веры. Но он сказал: «Верою». Мы сегодня как раз то пробуждение. И оно восстало. И вынужден был он уйти. То есть седьмого сейчас победить должны мы, христиане последних дней. И они победят его восхищением. Когда они восхитятся, это будет их триумфальная победа. Как Енох восхитился, была триумфальная победа. Как Ной был спасен, это была триумфальная победа. То есть сатана...